Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Четыре сотницы о любви» преподобного Максима Исповедника, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священном ученике Николае Дмитрове. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле «Духовное наследие русского зарубежья» беседа Александры Никифоровой о митрополите Филарете Вознесенском. И в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Преподобный Максим Исповедник. «Четыре сотницы о любви». Сотница третья. Как зло есть лишение добра, и неведение есть лишение ведения, так и несуществование, небытие, есть лишение существования, бытия. Не собственно сущего, ибо сие не имеет противоположного, но сущего по причастию собственно сущего. Лишение первых двух зависит от воли твари, а лишение второго состоит в воле сотворшего, который по благости всегда хочет, чтобы существа были и всегда были им благодетельствуемы. Все твари суть или разумные и умные, допускающие в себе противоположности, то есть добродетель и порок, ведение и неведение, или различные тела из противоположностей состоящих, как то из земли, воздуха, огня, воды. Одни совершенно бесплотны и невещественны, хотя некоторые из них и сопряжены с телами, другие же состоят только из вещества и вида. Все тела по естеству неподвижны, движутся же душою, одни разумной, другие же неразумной, а иные бесчувственной. Из душевных сил иная питательная и растительная, иная воображательная и побуждательная, иная, наконец, разумная и мыслительная. Одной первой причастны растения, второй вместе с первой бессловесные животные, третьей же вместе с двумя первыми — люди. Первые две силы тленны, а третья усматривается нетленной и бессмертной. Святые силы, передавая между собой друг другу просвещение, передают и человеческой природе, и сущую в них добродетель, и сущее в них ведение. Добродетель, то есть богоподражательную благость, по которой благодетельствуют и сами в себе, и между собой друг другу, и низшим их существам, соделывая их боговидными. Ведение, как то или о Боге нечто высшее, ибо ты, говорит пророк, вышний вовек Господи, или о существах телесных нечто глубочайшее, или о бестелесных точнейшее, или о провидении яснейшее, или о суде определеннейшее. Нечистота ума состоит, во-первых, в ложном знании, во-вторых, в неведении чего-либо всеобщего, говорю сие относительно к человеческому уму, ибо ангелу не свойственно не знать даже что-нибудь из частного. В-третьих, в страстных помыслах, в-четвертых, в соизволении на грех. Нечистота души состоит в том, что она не действует по естеству, ибо от сего рождаются в уме страстные помыслы. Действует же душа по естеству тогда, когда страстные силы ее, то есть раздражительные и вожделевательные, во время воздействия на них вещей и помышлений по поводу их остаются бесстрастными. Нечистота тела есть грех, делом содеянный. Тот любит безмолвие, кто не пристрастен к мирскому. Тот любит всех человеков, кто не любит ничего человеческого. И тот имеет ведение о Боге и о Божественном, кто не соблазняется никем, ни по причине падения его, ни по причине подозрений порождаемых помыслов насчет его.
Избранное чтение из книги преподобного Максима Исповедника «Четыре сотницы о любви» читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Священномученик Николай Дмитров. Священномученик Николай Лаврович Дмитров родился 14 мая 1878 года в селе Кунцево Московской губернии в семье священника Лавра Дмитрова, болгарина по происхождению. После окончания Московской духовной семинарии стал работать учителем в селе Кунцево. В 1909 году в храме Христа Спасителя в Москве он был рукоположен в сан священника храма села Завидово Тверской епархии. Прихожане полюбили его за доброту, отзывчивость и безупречное исполнение пастырских обязанностей. В любую погоду, когда у него не стало лошади, он не отказывался идти пешком в дальнюю деревню за 25 километров, чтобы причастить больного. Еще любили батюшку за то, что он сам, будучи небогатым и имея большую семью, никогда никому не отказывал в помощи. И если не имел возможности помочь деньгами, то помогал сам в крестьянской работе или в починке дома. Когда приходили нищие, отец Николай всегда принимал их и усаживал за стол. Эту любовь к нищим усвоили и дети. Завидев нищего, они брали что-нибудь из дома и бежали, чтобы подать им. Во время послереволюционных гонений отцу Николаю пришлось продать дом и купить хибару, чтобы на вырученные деньги поддержать семью и расплатиться с революционными властями, которые каждый год требовали от него уплаты все больших и больших налогов. Власти не решились прибегать к аресту, так как уважение и любовь к священнику среди прихожан были очень велики, но пытались уговорить оставить служение в храме и отказаться от сана. В обмен они обещали отменить непосильные налоги. Продолжались уговоры в течение нескольких лет, но исповедник в ответе говорил всегда одно и то же — «Никогда не уйду из храма и не сниму сана». В 1930 году власти арестовали второго завидовского священника, протоиерея Григория Раевского, его память 16 сентября, и потребовали от отца Николая лжесвидетельства против собрата, но он отказался, сказав, «Священник Григорий Григорьевич Раевский ничего против советской власти не предпринимал». Отец Николай понял, что его тоже арестуют, и был к этому готов. В 1932 году власти потребовали от священника, чтобы он за 3 месяца напилил и сдал 150 кубометров дров. Его дети к тому времени разъехались, помочь было некому, один он не в силах был выполнить это задание, а за неисполнение ему грозило тюремное заключение. Отец Николай написал жалобу, чтобы задание было отменено. Местные власти отказали, но уменьшили норму вдвое. Налоги все время увеличивали, и в конце концов отец Николай не смог их заплатить. За это в 1933 году его арестовали и приговорили к 1 году исправительно-трудового лагеря. Вернувшись через год к служению в храме, он стал подвергаться гонениям с угрозами нового ареста. 8 февраля 1938 года батюшку вновь арестовали. В то время он тяжело болел. Арестовывали ночью. Несмотря на болезнь, отец Николай был духовно бодр, уговаривал свою супругу не унывать, не отступаться от храма и веры, никогда и ни при каких условиях не сдаваться. Обвинили священника в контрреволюционной деятельности. Виновным себя отец Николай не признал. 6 марта тройка НКВД приговорила протоиерея Николая Дмитрова к расстрелу. 23 февраля, 8 марта по новому стилю, 1938 года батюшка был расстрелян в Тверской тюрьме и погребен на одном из кладбищ города в братской могиле. Точное место захоронения неизвестно. В 1956 году супруга отца Николая подала прошение властям о реабилитации священника. Для опросов власти вызывали завидовских крестьян. Все они перед лицом власти показали, что священник пользовался огромным авторитетом и любовью крестьян и никакой антигосударственной агитации не проводил. На основании многочисленных свидетельств верующих и неверующих людей власти в 1956 году признали отца Николая невиновным. До ныне среди православных Тверской епархии сохраняется память о жизни и подвиге священномученика. 6 по новому стилю 19 сентября 1999 года канонизирован как местно чтимый святой Тверской епархии. Причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. Перед нами обычное житие священника-новомученика. Строгая жизнь по заповедям, любовь прихожан, непоколебимое терпение в испытаниях, мужество на допросах, смертный приговор, расстрел, посмертная реабилитация. Таких было тысячи. И однако каждый из них терпит что-то свое, только ему доверенное Богом. Даже в 70-е и 80-е годы прошлого века существовал для работавших в храмах реставраторов так называемый прогрессивный налог до 80%. Так что приходилось ради приведения храма в порядок придумывать, как обойти подобное воистину бесчеловечное законодательство. А уж 20-е и 30-е годы бремя налога на церковь было и сознательно бесчеловечным, и открыто богоборческим. Что значило это терпеть и самому отцу Николаю, и семье его, ведает Бог. И в конце концов не хватает сил, и в результате исправительно-трудовой лагерь, подорванное здоровье. Но и слабые, и больные страшны служители Божии слугам сатаны. Страшны, сами не знают чем, а нам известно. Свидетельством о Царстве Божии, которое внутри есть, свидетельством о Христе, распятом и воскресшем, и грядущем со святыми судить мир.
В эфире программа «Благовещение».
Духовное наследие русского зарубежья. Передача 15-я, посвященная светлой памяти первого иерарха Русской Православной Церкви за рубежом митрополита Филарета Вознесенского. Митрополит Филарет в миру Георгий Николаевич Вознесенский родился в Курске 22 марта 1903 года. Семья владыки митрополита в 1909 году переехала в Благовещенск на Амуре, где он окончил восьмиклассную гимназию, а затем Русско-Китайский политехнический институт в Харбине и пасторско-богословские курсы, переименованные затем в богословский факультет при Институте святого князя Владимира. В 1931 году он был пострижен в монашество с именем Филарет и в том же году рукоположен в иеромонахом. В 1933 году возведен в сан игумена, в 1937 году в сан архимандрита. После оккупации советскими войсками Маньчжурии в Харбине наступили трудные дни. Обманутый ложными сведениями о положении церкви в России, митрополит Милетий признал над собою и своим клиром власть Московской патриархии. В числе этого клира находился и архимандрит Филарет, который решительно отказался принять советский паспорт. Газетному репортеру из Советского Союза он ответил: «Я не считаю возможным принять советского подданства до той поры, пока не удостоверюсь фактически и несомненно в том, что преследование религии и травли служителей церкви совершенно прекращены, и церковь, которая изгнана из государства, снова заняла в нем подобающее ей положение». Архимандрит Филарет до конца своего пребывания в Китае не принял советского гражданства. В 1962 году он переезжает в Гонконг, оттуда быстро перебирается в Брисбен. В Австралии собралась значительная часть его бывших прихожан, и вскоре было подано в Синод прошение о назначении архимандрита Филарета епископом в этот город. В 1963 году архимандрит Филарет стал епископом брисбенским. На соборе 1964 года ушел на покой первоиерарх Русской Православной Церкви за границей митрополит Анастасий, и на его место избран епископ Филарет. Собор судил ему быть новым первоиерархом зарубежной церкви, и это бремя он нес в течение 21 года. Владыка представился ко Господу 21 ноября 1985 года, в день архистратига Божия Михаила. В 1998 году было решено перенести останки почившего первоиерарха из крипты кладбищенского Успенского храма в новую усыпальницу под алтарем Свято-Троицкого собора в Джорданвилле. Когда 10 ноября вскрыли гробницу, то мощи митрополита Филарета оказались нетленными. глубокая вера, пламенная молитва, благожелательность, забота о том, чтобы не нарушался духовный мир и непоколебимое стояние в исповедании истины – вот характерные черты митрополита Филарета. О митрополите Филарете вспоминает протоиерей Алексей Котор, настоятель Свято-Николаевского кафедрального собора в городе Сиэтл.
Владыка Филарет – это человек глубокой аскетической жизни. Просто его облик, вы посмотрите на него, он действительно был молитвенник, и сам владыка Ян же его кандидатуру выставил. Знаете, что когда выбирали митрополита, да, что и владыка Ян был кандидатом, и я забыл, кто другой архиерей. И как компромисс владыка Ян сказал, выберите этого молодого, еще даже не архиерея, монаха. И тогда так и было, выбрали владыку Филарета. Он мне немножко был как папа, потому что, когда я учился в Нью-Йорке, то последний год моего обучения, это в гимназии, русской гимназии, мои родители уехали в Сан-Франциско уже, папа был переведен туда, а владыка митрополит тогда взялся как-то присматривать за мной, я помню, несколько раз он меня призывал себе, и меня там наставлял, поправлял там некоторые вещи. Он очень любил молодежь, часто собирался с молодежью, у нас по воскресеньям были такие кружки, где к нему приходили в покой, и там он угощал и любил с нами беседовать. И что еще? Ну, он уже и музыкант. Он, когда нам приходил домой, беседовал с нами, а потом он любил сесть за рояль и играл некоторые его вещи, играл тоже, он и композитором был. А что еще сказать о нем? Митрополит Филарет был очень строгий насчет церковных канонов. Он был ревнитель церковного порядка, церковных канонов, и очень болел он насчет нового стиля, насчет экуменизма. И он часто высказывал свои переживания этого. Но интересно, что это одно его переживание, другое реальность, позиция его как вождя церкви. Мы знаем, что в его переживаниях тогда это было, что он в личном разговоре сказал: «Я не знаю, есть ли осталась благодать в России». Он такую вещь сказал. Но синод и собор никогда такого постановления не брали. Но из-за этого это особые ревнители, услышав эти личные переживания, они сразу сказали: «Ну, видишь, он сказал, что там нету благодати». Это, конечно, это ничего такого официального не было. И то же самое насчет календаря. Знаю, что он говорил, что новый календарь не благодатный. Но я сам был свидетель, как у нас на приходе, мой папа был священник, и наш храмовый праздник на Благовещение, пришел грек, священник, новостинник. Это был человек молодой, священник, это нашего соседнего прихода, который приходил, ну, с папой побеседовать подчас, приходил нам на сеночную в субботу вечером, так как у них сеночной не было. Он у нас там стоял в уголку и спокойно молился. И вот когда он пришел на праздник, то мой папа владыке сказал, что тут пришел греческий священник, новостинник, и что стоит там, что он подчас приходит на службу молиться. Владыка попросил, что папа пригласил его в алтарь, и там очень коротко они поговорили, и потом владыка митрополит сказал моему папе дать ему филонь, и вот этот новостильный священник с нами вышел на Палилей. Чтобы видеть, что одно это личное переживание, а другое, когда уже к делу доходит, что владыка был очень любил всех и очень терпеливый, и просто он болел за правду и за единство.
Предлагаем вам послушать фрагмент архивной записи беседы митрополита Филарета Вознесенского на открытии богословских курсов «Православие, инославие и экуменизм».
Люди старшего поколения хорошо помнят, что было у нас на Руси матушке в свое время, хорошо помнят, как много у нас было различных духовно-учебных заведений, и высших, как академии, и средних, как семинарии, и низших, как духовные училища. Много их было. Теперь условия совсем не те, и, как вы знаете и сами, конечно, у нас зарубежные церкви, фактически настоящее, так сказать, полноценное духовно-учебное заведение, это ведь только наша семинария, которая при Свято-Троицком монастыре у Джерданвиля уже не первый и не второй год работает. И вот помощь посильную этому нашему почти единственному духовно-учебному заведению и открываются здесь эти скромные пастырские курсы. За что Богу благодарение, конечно, потому что в наше время нужно ценить, всячески поддерживать и оберегать всякую организацию или учреждение, где является возможным как-то предлагать людям какое-то церковное научение. Конечно, по сравнению с прошлым временем у нас есть один и плюс. Вы знаете хорошо, вероятно, что раньше говорили у нас на Руси-матушке, что самые отчаянные костюмники и атеисты выходили из семинаристов и академии. Так говорили. В такой формулировке, может быть, это было слишком уже обострено, преувеличено, но дыма без огня нет, потому что действительно раньше бывало так, что сложи рядом в семинарии попадали люди совсем не подходящие для нее. И прежде всего по своей настроенности, по душевным качествам, и выходили из нее для того, чтобы в конце концов оказаться врагами веры. Я позволю себе припомнить сейчас, то, что не предполагал сейчас, но мне сейчас вспомнилось, рассказ писателя Амфитеатрова, как в его время в университете преподавал богословие знаменитый ученый профессор протоиерей Сергиевский, и как однажды на экзамене богословия пришлось отвечать одному молодому человеку из такой очень интеллигентной аристократической семьи. Ответ был исключительно блестящий. Настолько были велики знания отвечавшего юноши, что ответ моментами выливался почти в диспут, в собеседование, в обсуждение богословских вопросов между профессором и студентом. Закончился этот длинный почти часовой экзамен протоиерей Сергиевский. Садя ему пятерку, говорит, вы, вероятно, по убеждениям совершеннейший атеист. Вот покраснел, как кумач, и говорит, откуда вы могли это знать? Он говорит, по характеру ваших знаний и ответов. Вы учите это для того, чтобы с нами же спорить. И потом, когда через год его младший брат, очень милый, скромный, богобоязненный юноша, отвечал, так же очень хорошо, на полный балл, но далеко все-таки, конечно, не так блестящий, как его старший брат, то профессор дали ему также полный балл, четвертый, говорит, вы не брат такому? Он говорит, брат. Ваш ответ также блестящий, благодарю вас. Но ответ вашего брата был еще лучше, однако же полный балл вам я ставлю гораздо большим удовольствием. Так вот, это было тогда. Теперь это возможность, конечно, что может выйти из духовно-учебного заведения противник веры, почти что не существует или гораздо меньше, потому что теперь семинарии или, во всяком случае, духовно-учебное заведение, даже пастырские курсы, пойдет человек, который действительно ищет и назидание духовного, и знание, просвещение духовного. И дал бы Бог, чтобы и это наше скромное начинание пошло бы, и было бы действительно поддержкой нашему единственному учебному заведению, единственной нашей духовной семинарии.
Озаглавлена моя маленькая беседа доклад сегодня. Так, православие и наславие и экуменизм. Огромность этой темы, конечно, лишает меня всякой возможности сколько-нибудь попытаться ее излагать даже не исчерпывающе, а просто как-то более-менее содержательно или серьезно. Конечно, это будет беседа более-менее элементарная, не научно-богословская, а просто доступная и популярная некоторые разъяснения на эти темы. Как-то в Хазине пришлось мне читать книгу одного теософа, который, защищая свои теософские доктрины, говорит: «Нет религии выше истины. Это наш основной догмат, теософский. Поэтому мы говорим, что все религии ценны, ибо все они ищут истины». Как будто бы довольно даже привлекательное утверждение, которое, однако, внутренне фальшиво. Почему? Да потому что, если религии все ищут истины, а говорят они по-разному, то разве можно считать их утверждение равноценным? Это все равно, что на стенке будут висеть 12 одинаковых часов стенных, будут показывать разное, а мы будем говорить, и так как все они сделаны для того, чтобы показывать время, значит, в показаниях равноценны. Какие-то одни правильно показывают, остальные неправильно, может быть, и все неправильно, но во всяком случае истина одна, и показывая разное, они все говорить правду не могут. Так же может сказать и религия. Конечно, религия высший, так сказать, пункт, высшая точка в духе человека. Поэтому христианин верующий никогда не станет смеяться над чужой религией, как бы примитивна она ни была. Но это одно. А с другой стороны, если это утверждение теософское так фальшиво, то, повторяю, внешне оно кажется как будто бы даже привлекательно. И вот автор этой книги теософа говорит: на этом положении нам удалось объединить представителей всех религий почти. Всех, в частности, почти христианских вероисповеданий, за исключением одного упрямого православия. Оно никак не хочет становиться на это точке зрения. Оно говорит, что оно истинно не ищет, а оно ее обладает, полноте обладает, ему нечего искать. И поэтому оно эту истину может предложить всякому желающему, всякому ищущему истину, болеющему о ней душою, а искать православие нечего, оно есть религия, которая содержит в себе истину богооткровенную, а так как она одна, то следственно ни с какой другой религией оно объединяться не желает. Совершенно верно. Православие то и ценно, что оно исповедует свою веру, ту богооткровенную истину, которую не люди изобрели в своих домыслах о Боге и о вере, а которую принес небо на землю Господь Иисус Христос, воплотившийся Сын Божий, Божий разум, Божия сила, Божия премудрость. Поэтому-то этим и определяется вечность, стойкость и постоянство верность себе нашей религии православной, нашей православной веры, этого настоящего подлинного христианства. Господь Иисус Христос своим апостолам говорил: «Все, что я слышал от Отца моего, все сказал вам». Значит, все, что нужно, что потребно для нашего спасения, почему апостол Петр в свое время указывал, что все потребное для жизни и благочестия дано нам от Господа. Этим словам Спасителя не противоречит, как может показаться, другие его слова на той же тайной вечере, когда он сказал им, что я многое еще имею вам сказать, но вы не можете этого теперь, не можете носить и ныне по славянству. Речь идет не о том, что сказано им не полная истина, а только о том, что они еще не могут как следует ее нести. Вы не можете носить и ныне, сказал Господь, а когда придет Дух Утешитель, тот вам напомнит, что я вам сказал, и озарит ваш ум так, что тогда вы поймете эту истину, воспримете ее в полноте. Но церковь всегда и учит, что полнота истины, полнота Библии принадлежит именно всей церкви вселенской, а не кому бы то ни было человеку одному. Так вот, следственно содержание нашей веры дано уже. Оно формулировано, как вы знаете, на Вселенском соборе, заключено сжато и исчерпывающим символом веры. А дальше церковь говорит о том, что раскрывается оно в своей глубине, в истории церкви, в творении святоотеческих, усваивается оно, как спасительная истина, каждой человеческой душою в подвиге жизни, в изучении, в благоговейном восприятии того, что церковь предлагает как истину богооткровенную. Но иного уже прибавить, совсем нового, нельзя уже ничего. А на этом твердо стоит наша православная церковь. Основу такого понимания в свое время когда-то предостерегающе указал апостол Павел, который писал галатийским христианам: «Если не только мы, а ангел с неба будет вам благовестить не то, что вы приняли, то есть что-то совсем новое, а названо забудет». Это значит, что если раскрывается перед нами истина по-новому, разъясняется, углубляется ее смысл, то для того, чтобы принять это истолкование, разъяснение, осмысливание, христианин должен прежде всего заботиться о том, чтобы это было в полном соответствии с той истиной, которая уже имеется, содержится в нашей православной церкви. Чтобы это не было новшеством каким-то, а чтобы это было полным, повторяющим ответственностью, чтобы это было только выводом из того, что церковь имеет и предлагает, именно только раскрытие того, что уже дано. И вот в этом-то и постоянство, и верность все повторяли, сила и стойкость нашего православия.
Подошла к концу 15-я передача из цикла «Духовное наследие русского зарубежья», посвященная митрополиту Филарету Вознесенскому. О нем рассказывал протоиерей Алексей Котор, настоятель Свято-Николаевского кафедрального собора в городе Сиэтле. Архивную запись беседы владыки православия, инославия и экуменизм любезно предоставил нам Евгений Лукьянов. В музыкальном оформлении передачи прозвучали духовные песнопения в исполнении хора под управлением Николая Афонского. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение беседы митрополита Филарета.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Антон Павлович Чехов. «Во враге». Глава третья. В деревне Шикаловой жили портнихи, две сестры-хлыстовки. Им были заказаны к свадьбе обновы, и они часто приходили примеривать и подолго пили чай. Варваре сшили коричневое платье с черными кружевами и со стеклярусом, а Аксинье — светло-зеленое с желтой грудью и со шлейфом. Когда портнихи кончили, то Цыбукин заплатил им не деньгами, а товаром из своей лавки, и они ушли от него грустные, держа в руках узелки со стеариновыми свечами и сардинами, которые были им совсем не нужны, и, выйдя из села в поле, сели на бугорок и стали плакать. Анисим приехал за 3 дня до свадьбы во всем новом. На нем были блестящие резиновые калоши и вместо галстука красный шнурок с шариками, и на плечах висело пальто, не надетое в рукава, тоже новое. Степенно помолившись Богу, он поздоровался с отцом и дал ему 10 серебряных рублей и 10 полтинников. И Варваре дал столько же, а Ксине 20 четвертаков. Главная прелесть этого подарка была именно в том, что все монеты, как на подбор, были новенькие и сверкали на солнце. Стараясь казаться степенным и серьезным, Анисим напрягал лицо и надувал щеки, и от него пахло вином. Вероятно, на каждой станции выбегал к буфету. И опять была какая-то развязность, что-то лишнее в человеке. Потом Анисим и старик пили чай и закусывали, а Варвара перебирала в руках новенькие рубли и расспрашивала про земляков, живших в городе. «Ничего, благодарить Бога, живут хорошо», — говорил Анисим. «Только вот у Ивана Егорова происшествие в семейной жизни. Померла его старуха Софья Никифоровна от чахотки. Поминальный обед за упокой души заказывали у кондитера по 2 с полтины с персоны. И виноградное вино было, которое мужики наши земляки, и за них тоже по 2 с полтиной. Ничего не ели. Нечто мужик понимает соус».
2 с полтиной, — сказал старик и покачал головой.
— А что же, там не деревня. Зайдешь в ресторан подзакусить, спросишь того, другого, компания соберется, выпьешь. А, глядишь, уже рассвет, и, пожалуйте, по 3 или по 4 рубля с каждого. А когда с Самородовым, так тот любит, что после всего кофе с коньяком, а коньяк — по 6 гривен рюмочка-с.
— И все врет, — проговорил старик в восхищении, — и все врет. Я теперь всегда с Самородовым. Это тот самый Самородов, что вам мои письма пишет. Великолепно пишет. Если бы рассказать мамаша, — весело продолжал Анисим, обращаясь к Варваре, — какой человек есть этот самый Самородов, то вы не поверите. Мы его все Мухтаром зовем, так как он вроде армяшки, весь черный. Я его насквозь вижу, все дела его знаю, вот как свои 5 пальцев, мамаша. И он это чувствует, и все за мной ходит, не отстает, и нас теперь водой не разольешь. Ему как будто жутковато, но и без меня жить не может. Куда я, туда и он. У меня, мамаша, верный правильный глаз. Глядишь на толкучке, мужик рубаху продает. «Стой! Рубаха краденая!» И верно, так и выходит, рубаха краденая.
«Откуда же ты знаешь?» — спросила Варвара.
«Откуда? Глаз у меня такой. Я не знаю, какая там рубаха, а только почему-то так меня и тянет к ней. Краденое все тут. У нас со скном так уж и говорят. Ну, Анисим пошел вальшно повстрелять. Это значит искать краденое. Да, украсть всякий может, да вот как сберечь? Велика земля, а спрятать краденое негде.
А в нашем селе у Григорьевых на прошлой неделе угнали барана и 2 ярок, — сказал Варвара и вздохнула. И поискать некому. Ох, тех-те.
Что ж, поискать можно, это ничего, можно.
Подошел день свадьбы. Это был прохладный, но ясный, веселый апрельский день. Уже с раннего утра по Уклееву разъезжали, звеня колоколами, тройки и пара с разноцветными лентами на дугах и в гривах. В вербах шумели грачи, потревоженные этой ездой, и, надсаживаясь, не умолкая, пели скворцы, как будто радуясь, что у Цыбукиных свадьба.
В доме на столах уже были длинные рыбы, окорока и птица с начинкой, коробки со шпротами, разные соленья и маринады, и множество бутылок с водкой и винами, пахло копченой колбасой и прокисшими омарами. И около столов, постукивая каблучками и точа нож о нож, ходил старик. Варвару то и дело окликали, чего-нибудь требовали, и она с растерянным видом, тяжело дыша, бегала в кухню, где с рассвета работал повар от Костякова и белая кухарка от Хрыминых младших. А Ксения, завитая, без платья, в корсете, в новых скрипучих ботинках, носилась по двору, как вихрь, и только мелькали ее голые колени и грудь. Было шумно, слышалась брань, божба. Прохожие останавливались у настежь открытых ворот, и чувствовалось во всем, что готовится что-то необыкновенное. «За невестой поехали!» Звонки заливались и замирали далеко за деревней. В третьем часу побежал народ, опять послышались звонки, везут невесту. Церковь была полна, горела паникадила, певчие, как пожелал того старик Цыбукин, пели по нотам. Блеск огней и яркие платья ослепили липу. Ей казалось, что певчие своими громкими голосами стучат по ее голове, как молотками. Корсет, который она надела первый раз в жизни, и ботинки давили ее. И выражение у нее было такое, как будто она только что очнулась от обморока, глядит и не понимает. Анисим в черном сюртуке с красным шнурком вместо галстука задумался, глядя в одну точку, и когда певчие громко вскрикивали, быстро крестился. На душе у него было умиление, хотелось плакать. Эта церковь была знакома ему с раннего детства. Когда-то покойная мать приносила его сюда приобщать, когда-то он пел на клиросе с мальчиками. Ему так памятны каждый уголок, каждая икона. Его вот венчают, и его нужно женить для порядка. Но он уж не думал об этом. Как-то не помнил, забыл совсем о свадьбе. Слезы мешали глядеть на иконы, давило под сердцем. Он молился и просил у Бога, чтобы несчастья неминуемые, которые готовы уже разразиться над ним не сегодня-завтра, обошли бы его как-нибудь, как грозовые тучи в засуху обходят деревню, не дав ни одной капли дождя. И столько грехов уже наворочено в прошлом, столько грехов, так все невылазно, непоправимо, что как-то даже несообразно просить о прощении. Но он просил и о прощении, и даже всхлипнул громко, но никто не обратил на это внимания, так как подумали, что он выпивший. Послышался тревожный детский плач. «Милая мамка, унеси меня отсюда, касатка!» «Тише там!» — крикнул священник. Когда возвращались из церкви, то бежал след народ. Около лавки, около ворот и во дворе под окнами тоже была толпа. Пришли бабы величать. Едва молодые переступили порог, как громко изо всей силы вскрикнули певчие, которые уже стояли в сенях со своими нотами. Заиграла музыка, нарочно выписанная из города. Уже подносили донское шипучее в высоких бокалах, и подрядник, плотник Елизаров, высокий худощавый старик с такими густыми бровями, что глаза были едва видны, говорил, обращаясь к молодым: «Анисим и ты, деточка, любите друг дружку, живите по-божески, деточки, и Царица Небесная вас не оставит». Он припал к плечу старика и всхлипнул: «Григорий Петров, вот восплачем от радости», — проговорил он тонким голоском и тотчас вдруг захохотал и продолжал громко басом: «Хо-хо-хо! И это хорошая у тебя невестка! Все, значит, в ней на месте, все гладенько, негры мыхнет, вся механизма в исправности, винтов много». Он был родом из Егорьевского уезда, но с молодых лет работал в Уклееве на фабриках и в уезде, и прижился тут. Его давно уже знали старым, таким же вот тощим и длинным, и давно уже его звали Костылем. Быть может, от того, что больше 40 лет ему приходилось заниматься на фабриках только ремонтом. Он о каждом человеке или вещи судил только со стороны прочности, не нужен ли ремонт. И прежде чем сесть за стол, он попробовал несколько стульев, прочны ли, и сига тоже потрогал. После шипучего все стали садиться за стол. Гости говорили, двигая стульями. пели, в сенях певчие, играла музыка, и в это же время на дворе бабы величали все в один голос, и была какая-то ужасная дикая смесь звуков, от которой кружилась голова. Костыль вертелся на стуле и толкал соседей локтями, мешал говорить, и то плакал, то хохотал. «Деточки, деточки, деточки!» — бормотал он быстро. «Аксинюшка, матушка, Варварушка, будем жить все в мире в согласии, топорики мои любезные!» Он пил мало и теперь опьянел от одной рюмки английской горькой. Эта отвратительная горькая, сделанная неизвестно из чего, одурманила всех, кто пил ее, точно ушибла. Стали заплетаться языки. Тут было духовенство, приказчики с фабрик с женами, торговцы и трактирщики из других деревень, волостной старшина и волостной писарь, служивший вместе уже 14 лет и за все это время не подписавший ни одной бумаги, не отпустивший из волостного правления ни одного человека без того, чтобы не обмануть, не обидеть, сидели теперь рядом, оба толстые, сытые, и казалось, что они уже до такой степени пропитались неправдой, что даже кожа на лице у них была какая-то особенная, мошенническая. Жена писаря, женщина исхудалая, косая, привела с собой всех своих детей, и точно хищная птица косилась на тарелке и хватала все, что попадалось под руку, и прятала себе и детям в карманы. Лип сидела окаменелая, все с тем же выражением, как в церкви. Анисим, с тех пор, как познакомился с ней, не приговорил с ней ни одного слова, так что до сих пор не знал, какой у нее голос. И теперь, сидя рядом, он все молчал и пил английскую горькую. А когда хмелел, то заговорил, обращаясь к тетке, сидевшей напротив. — У меня есть друг по фамилии Самородов. Человек специальный, личный почетный гражданин и может разговаривать. Но я его, тетенька, насквозь вижу, и он это чувствует. Позвольте с вами выпить за здоровье Самородова, тетенька. Варвара ходила вокруг стола, угощая гостей, утомленная, растерянная, и, видимо, была довольна, что так много кушаний и все так богато, никто не осудит теперь. Зашло солнце, обед продолжался. Уже не понимали, что ели, что пили, нельзя было расслышать, что говорят, и только изредка, когда затихала музыка, ясно было слышно, как на дворе кричала какая-то баба: «Насосались нашей крови ироды! Нет, на вас погибели!» Вечером были танцы под музыку. Приехали Хрымины-младшие со своим вином, и один из них, когда танцевали, кадриль держал в обеих руках по бутылке, а во рту рюмку, и это всех смешило. Среди кадрили пускались вдруг в присядку. Зеленая Ксинья только мелькала, и от шлейфа ее дуло ветром. Кто-то оттоптал ей внизу оборку, и Костыль крикнул: «Эй, внизу плинтус оторвали, деточки!» У Ксиньи были серые наивные глаза, которые редко мигали, и на лице постоянно играла наивная улыбка. И в этих немигающих глазах, и в маленькой голове на длинной шее, и в ее стройности было что-то змеиное. Зеленой и желтой грудью, с улыбкой, она глядела, как весной из молодой ржи глядит на прохожего гадюка, вытянувшись и подняв голову. Хрымины держались с ней вольно, и заметно было очень, что со старшим из них она давно уже находилась в близких отношениях. А глухой ничего не понимал, не глядел на нее. Он сидел, положив ногу на ногу, и ел орехи, и раскусывал их так громко, что, казалось, стрелял из пистолета. Но вот и сам старик Цыбукин вышел на середину и взмахнул платком, подавая знак, что и он тоже хочет плясать русскую, и по всему дому и во дворе в толпе пронесся гул одобрения. «Сам вышел! Сам!» Плясала Варвара, а старик только помахивал платком и перебирал каблучками, но те, которые там во дворе, нависая друг на друге, заглядывали в окна, были в восторге, и на минуту простили ему все, и его богатство, и обиды. «Молодчина, Григорий Петров!» — слышалось в толпе. «Так, старайся! Значит, еще можешь заниматься! Ха-ха!» Все это кончилось поздно, во втором часу ночи. Анисим, пошатываясь, обходил на прощание певчих и музыкантов и дарил каждому по новому полтиннику. И старик, не качаясь, а все как-то ступая на одну ногу, провожал гостей и говорил каждому: «Свадьба 2000 стоила». Когда расходились, у шикаловского трактирщика кто-то обменил хорошую поддевку на старую, и Анисим вдруг вспыхнул и стал кричать: «Стой! Я сыщу сейчас! Я знаю, кто это украл! Стой!» Он выбежал на улицу, погнался за кем-то, его поймали, повели под руки домой и пихнули его, пьяного, красного от гнева, мокрого, в комнату, где тетка уже раздевала Липу, и заперли. Глава 4. Прошло 5 дней. Анисим, собравшись уезжать, пришел наверх к Варваре, чтобы проститься. У нее горели все лампадки, пахло ладаном, а сама она сидела у окна и вязала чулок из красной шерсти. «Мало с нами пожил», — сказала она. «Заскучал, небось. Ох, тех-те. Живем мы хорошо, всего у нас много. И свадьбу твою сыграли порядком, правильно?» Старик сказывал: 2000 пошло. «Одно слово, живем как купцы. Только вот скучно у нас, уж очень народ обижаем. Сердце мое болит, дружок, обижаем как, и, боже мой, лошадь ли меняем, покупаем ли что, работника ли нанимаем, на всем обман, обман и обман. Постное масло в лавке горькое, тухлое, у людей деготь лучше. Да нечто, скажи на милость, нельзя хорошим маслом торговать. Кто к чему приставлен, мамаша? Да ведь умирать надо. Ой-ой, право, поговорил бы ты с отцом. А вы бы сами поговорили. Ну-ну, я ему свое, а он мне, как ты, в одно слово. Кто к чему приставлен? На том свете так тебе и станут разбирать, кто к чему приставлен. У Бога суд праведный.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.